микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. При рассмотрении повести Пушкина «Уединенный домик на Васильевском острове», одна из линий которой ранее была подвергнута анализу на предмет влияния со стороны евангельской притчи о блудном сыне, мною были упущены существеннейшие звенья, связующие с нею пушкинский текст, памятники литературы, относящиеся к XVII веку, повесть о горе злосчастье и повесть о Савве Грудцине, где связь с евангельской притчей не замаскирована различными боковыми ответвлениями, как в домике на Васильевском, но принципиально выставлена наружу. Это свое прежнее упущение я попытаюсь восполнить в сегодняшней передаче. Прежде всего, я должен выделить присутствующую во всех трех повестях личность отсутствующего в Евангелии персонажа, которого условно можно назвать мнимым другом героя, содействующему вначале вовлечению его в грех, а затем и погублению. Справедливости ради стоит отметить, что уже в евангельском первоисточнике непрямо присутствует мотив некой иррациональной демонской мороки, сбивающей с толку главного персонажа притчи, при том, что тот, кто уводит его в чуждую ему страну далече, прямо не назван и даже не обозначен. Этот неназванный искуситель обретает определенный образ, хотя тоже прямо не названный, в горе злосчастья. Образ при всей своей обобщенности довольно персонифицированный, но не имя, так как горе злосчастья можно смело назвать псевдонимом этого персонажа, прикидывающегося другом героя и приводящего его почти что к вратам ада. Настоящим именем он назван в повести о Савве Грудцине, о которой мы будем говорить немного позже. Пока же несколько предварительных слов о горе злосчастья. Сюжет его довольно точно соответствует сюжетной канве евангельской притчи, за исключением финала, в котором раскаявшийся, впрочем, может и не совсем раскаявшийся блудный сын, возвращению к дому отца предпочитает монастырь, где и остается. Правда, до конца так и остается не совсем ясно, зачем и для чего он это делает. Вроде бы для того, чтобы отвязаться от горя злосчастья, преследующего его в миру, на что в монастыре, в силу обстоятельств, которые будут отмечены позже, у него, как надеется блудный сын, не найдется поводов к реализации греховных наклонностей, а следовательно и дружбе с горем злосчастьем, к которой он так привык. Несколько другая картина в двух остальных повестях. О демоне из повести Пушкина и о том, как он в сообщничестве с несколькими такими же бесами сам втирается в доверие главного героя. Я довольно много говорил в передачах, ей посвященных, поэтому не буду повторяться. А вот об очень сходной встрече Саввы с дьяволом, он там так впрямую и назван, стоит сказать хотя бы несколько слов. Дело в том, что Савва, в отличие от героев двух других рассматриваемых повестей, самолично его к себе призывает. И вызванный им и набившийся в дружбу дьявол становится в дальнейшем его помощником и подручным, после чего они до поры, переживая различные приключения, странствуют по России рука об руку. Не то в «Горе злосчастье», где он выступает в качестве консистенции, можно сказать, разлитого в мире и соблазняющего человека зла. И что следует отметить в различных, самых неожиданных обликах, точнее было бы даже сказать видах. Он и человек, он и сокол, и даже река, совсем как в еще более близком к нам, нежели пушкинская повесть, романе Джойса «Поминки по Финнегану». И оттуда пошел молодец на свою сторону, как будет молодец на чистом поле, а что злое горе наперед зашло, на чистом поле молодца встретила, учала над молодцем граете, что злая ворона над соколом. Говорит горе таково слово: не стой, не ушел, добрый молодец, не на час я к тебе, горе злосчастное, привязалася, хошь до смерти с тобою помучуся. Не одно я горе, еще сродники, а вся родня наша добрая, и все мы гладкие, умилные. Здесь уже прямые посылы к соответственным дьявольским сродникам в доме на Васильевском, тоже гладким и умилным, о которых я говорил в предыдущих передачах. Тоже и далее. А кто в семью к нам примешается, и на тот между нами замучится. Такова у нас участь и лучшая. А далее древнерусская повесть очень наглядно и весьма поэтических образах описывает проникновенность зла в те места, которые от него не защищены, и одновременно мгновенную его реакцию на отсутствие такой защиты. А ею как раз и не обладает непоследовательный в добре молодой герой. «Хоть кинься во птицы воздушные, — говорит ему демон в образе зла злосчастья, — хотя в синее море ты пойдешь рыбою, а я с тобой пойду под руку, под правую». Что и происходит. Полетел молодец ясным соколом, а горе за ним белым кречетом. Молодец полетел сизым голубем, а горе за ним серым ястребом. Молодец пошел в поле серым волком, а горе за ним с борзыми вежлецы. Молодец стал в поле ковыль трава, а горе пришло с косою вострою. Да еще злосчастье над молодцем насмеялося. Быть тебе, травонка, посеченной, лежать тебе, травонка, посеченной, и буйны ветры быть тебе развеянной. Пошел молодец в море рыбою, а горе за ним с частными неводами. Еще горе злочастное насмеялося. Быть тебе, рыбонке, у бережку уловленной, быть тебе досъеденной, умереть будет напрасной смертью. Молодец пошел пеш дорогою, а горе под руку под правую научает молодца богато жить, убить и ограбить, чтоб молодца зато повесили или с камнем в воду посадили. И еще что надо отметить. Природа главного зла, сбивающего с правильной жизненной дороги героя повести, определена, но не названа. Она, являясь продуктом, так сказать, его греховных устремлений и возникнув из них, обретает затем автономное существование. Автономное, впрочем, условно, так как благодаря связывающему его и его подопечному греху он составляет с ним в некотором смысле единое целое. Важный штрих. Горе злосчастья не покидает героя даже в те короткие промежутки, когда тот предпринимает попытки возвращения на праведную стезю и даже вроде бы исправляется. Больше того, процветает на житейском поприще. Но всякий раз такие попытки заканчиваются одним и тем же – возвращением ко греху. Кстати, то, что при аналогичных обстоятельствах тайно мог внушить пушкинскому герою его демон-искуситель и уж точно внушал матери его невесты, над которой он взял еще большую власть, чем над ним, мы можем узнать из следующего фрагмента «Горя злосчастья». «Говорит серо горе горинское, как бы мне молодцу появитеся, ино зло то горе излукавилось, во сне молодцу проведялось. Откажи ты, молодесть, невесте своей любимой, быть тебе от невесты отравлену, еще быть тебе от тое жены удавлену, из злота и серебра бысть убитому. Ты пойди, молодец, на царев кабак, не жали ты, пропивай свои животы, а скинь ты платье гостинное, надежи ты на себе гунку кабацкую, кабаком-то горе избудется, да то злое горе злосчастье останется, за ногим то горе не погонится, да никто к ногому не привяжется, а ногому босому шумит разбой». Правда, сну, по словам повести, молодец не поверовал. Но на этом горе, оно же искушающий бес, не успокоилось. Ино злото горе излукавилось. Горе архангелом Гавриилом молодцу по-прежнему еще вновь злосчастье привязалося. А ли тебе, молодец, неведомо, нагота и босота безмерная, легота беспроторица великая, на себя что купить, то проторица, а ты удал молодец, и так живешь. Да не бьют, не мучают ногих босых, а с того свету сюды не вытепут, да никто к нему не привяжется, а ногому босому шумит разбой. Тому сну молодец он поверовал, сошел он пропивать свои животы, а скинул платье гостиное, надевал он гунку кабацкую, покрывал он свое тело белое. Стало молодцу срамно появитеся своим милым другом. Пошел молодец на чужую страну, далну, незнаему. Здесь герой древнерусской повести уже впрямую уподобляется блудному сыну. Но опять-таки, до чужой стороны он не доходит. а то, что постиг на этой дальней стороне его евангельский прототип, он постигает уже на родине. На дороге пришла ему быстрая река, за рекою перевозчики, а просят у него перевозного. И надать молодцу нечего, не везут молодца безденежно. Сидит молодец день до вечера, миновался день до вечерни, до обеднем. Не едал молодец ни полукуса хлеба. Вставал молодец на скорые ноги, стоя молодец закручинился. А сам говорит таково слово. «Ах ты мне, злосчастье горинское, до беды меня молодца домыкало, уморила меня молодца смертью голодную. Уже 3 дни мне были нерадошны. Не едал я, молодец, ни полукуса хлеба». Здесь не хватает рожков хлеба, которые остаются от свиней. В результате герой начинает подумывать о самоубийстве. «И накинусь я, молодец, в быструю реку, полощь мое тело, быстрая река, ино ешьте, рыбы, мое тело белое, и на лучше мне жития сего позорного, уйду ли я у горя злочастного». Но тут происходит нечто странное. Горе злосчастья начинает отговаривать его от того, что он замыслил. «И в тот час у быстрой реки, скача горе из-за камени, босса нага, нет на горе ни ниточки, еще лычком горе подпоясано, богатырским голосом воскликала: «Стой ты, молодец, меня горя не уйдешь никуды, не мечися в быструю реку, да не буди в горе кручиноват, а в горе жить не кручину быть, а кручину в горе погибнути. Спамятуй, молодец, житие свое первое, и как тебе отец говорил, и как тебе мать и наказывала, о чем тогда ты их не послушал, не захотел ты им покориться, постыдился им поклониться, а хотел ты жить, как тебе любо есть. А кто родителей своих на доброе учение не слушает, того выучу я, горе злочастное. Не к любому он начнет упадывать, и учнет он недругу покоряться». Говорит злосчастье такого слова: «Покорися мне горю нечистому, поклонися мне горю до сырой земли, а нет меня горя, мудрее на всем свете. И ты будешь перевезен за быструю реку, напоят тебя, накормят люди добрые, а что видит молодец, беду неминучую, покорился горю нечистому, поклонился горю до сырой земли. Пошел, поскочил добрый молодец, по круту, по красну, по бережку, по желтому песочеку, идет весел, не кручиноват, утешил он горе злочастия, а сам, идучи, думу думает: когда у меня нет ничего, и тужить мне не о чем». Здесь, повторяю, довольно странный момент, который я не знаю, чем объяснить. Разве что, может быть, автор повести хотел подчеркнуть здесь спасительную роль промысла для вразумления искушаемого или для открытия ему чего-то неведомого, ему доселе, использующего для этой цели даже коварные демонские замыслы. Или даже то, что образ горя-злосчастья более многозначен, чем мне казалось до сих пор, и что он вовсе не идентичен одному из представителей демонского племени. Ведь вот как оборачивается далее дело для героя, послушавшегося совета своего мнимого друга. «Услышали перевозчики молодецкую напевочку, перевезли молодца за быструю реку, и не взяли у него перевозного. Напоили, накормили люди добрые, сняли с него гунку кабацкую, дали ему порты крестьянские. Говорят молодцу люди добрые: а что ты еси, добрый молодец, ты поди на свою сторону, к любым честным своим родителям, к отцу своему и к матери любимой, простися ты со своими родителями, отцем и матерью, возьми от них благословение родительское». Здесь пересечение уже не с пушкинской повестью, но с повествованием о Саве Груцине, которому встречаемые им на жизненном пути люди дают почти те же советы, к которым, кстати, он не очень-то прислушивается. А вот финалы всех трех повестей сродственны. Правда, в пушкинской повести финал иронически двусмысленный, поскольку то ли раскаявшийся, то ли не раскаявшийся герой уходит не в монастырь, как герои двух предшествовавших повестей, а весьма странный затвор, тоже, в отличие от них, не приносящий ему успокоения. В Впрочем, некоторая доля двусмысленности присутствует, как мне кажется, и в финале «Горя злосчастья». Спамятует молодец спасенный путь, и оттоле молодец в монастырь пошел постригатися, а горе у святых ворот оставается, к молодцу впредь не привяжется. А сему житию конец мы ведаем. Избави, Господи, вечные муки, а дай нам, Господи, светлый рай во веки веков. Аминь. Добавим, что как раз вечная мука и ожидает, по всей видимости, уединившегося, терзающегося воспоминаниями, однако вряд ли обретшего глубину покаяния героя уединенного домика на Васильевском. Заканчивая сегодняшний эфир, отметим, что во всех трех произведениях отсутствует столь важный в евангельской притче образ милующего отца. Правда, отец в повести о Саве Груцине поначалу играет очень важную роль и даже выполняет сходную с евангельским отцом функцию, но потом, после его смерти, эта функция переходит к вдовствующей матери, но уже эпизодически. А еще далее часть ее будет отдана никому иному, как царю земли русской, но об этом уже в следующем эфире. Uh-huh.